на Светлой Седмице Виктор, именно так стали его называть, ездил в райцентр. Оттуда привез деньги, снятые со сберкнижки, и, не заходя домой, все сбережения до копейки отдал батюшке. Месяца три его жена громко своим причитала и искушенно ругалась. Только Виктор стоял, как стена, упрямо поджав тонкие длинные губы. А потом все сбережения селян быстро обесценились. Уж и коммунисты их грабили, но сыночки их еще более ушлые оказались. Эти вовсе без копейки на черный день оставили. На селе говорили, всех демократы ограбили. Только Виктор успел деньги Богу отдать. Как получил отец Паисий деньги жертвенные, так задумался крепко. Столько потребностей было, столько дыр зияло, не счесть. Цены опять же поползли в гору. Подумал, помолился батюшка и решил на эти деньги храм побелить. Да еще оцинковки купил на купол. С Божьей помощью удалось в захолустном магазине материалы купить по старым ценам. Он еще шутил, если бы торгашом был, можно было бы денежки удвоить. Только знал отец Паисий и ответственность перед Богом за каждую жертвенную копеечку. Знал и то, как за лукавство Господь наказывает, а за простоту обогащает. Виктор сам же и помогал батюшке в ремонте. Да еще братьев из соседней деревни на подмогу выписал. Жена Виктора показывала селянам белоснежный храм с серебристым куполом и говорила. «Это Витенька мой, этакого белого лебедя людям подарил. Вот». Виктор же молча застенчиво улыбался, а на батюшку глядел, как сын на отца. В то время восхождение на 40-дневную гору у Вадима подходило к завершению. Он находился в том блаженном состоянии, когда страсти угасли, а в душе установился прочный покой. И дома, и в селе он оградился от всего, что отвлекало от единого на потребу. Казалось, он обрел бесстрастие, и это навсегда. Но вот в среду, да, именно в среду, когда под веселое урчание в пустом желудке будто вырастали за спиной крылья, а молитва тикала в груди, как швейцарский хронометр, к нему привязался помысел. Тогда он еще не знал, что это. Он подумал, в кавычках, что он уже спас душу и согласился с этим. Потом он подумал, в кавычках, что видно, он стал праведником. И эта мысль нашла в нем живое согласие. И он даже на миг ощутил себя летящим над толпой, выше всех. И в этот миг на него налетела толпа пьяных друзей-сокурсников и затащила к кому-то в гости. Как ни пытался Вадим освободиться, сбежать, объясниться, ничего не помогало. Его усадили за стол и напоили. Первый стакан водки влили насильно, скрутив руки с диким смехом. А потом домой его доставили под утро, с разбитым лицом и синяком под левым глазом. Трясущимися пальцами он набрал номер телефона отца Паисия. И тот чудом оказался на месте. Не дослушав до конца сбившие объяснения похмельного чада, он крикнул. «Не отчаивайся, Вадим! Слышишь? Иди в церковь и покайся в гордости и прелести!» «Что такое прелесть?» Ты принял помысел о собственной святости. Это и есть прелесть. Перегрелся ты малость. Наверное, с подвигами переборщил. Было немного, сознался Вадим. После срочной исповеди ему сразу полегчало. Накатившая волна черной тоски отступила, и трезвый покой вернулся к нему. Но на всю жизнь на лице остались два шрама, как будто от укуса змеи. Это на память, чтобы помнить врагов своих. гордость и тщеславие. С ними теперь бороться до конца жизни. В пятницу вечером он укатил в родное село. Там состоялся у него долгий разговор с монахом, который посвятил его в тайны духовной брани. Итак, в конце 40-дневного восхождения обнаружил он себя на горе искушений. Что-то в нем переменилось. Открылось новое зрение, более глубокое. Он стал видеть сокрытые от глаз нормального человека страсти человеческие, как в себе самом, так и в окружающих. И это стало отныне его мученичеством. Со своими грехами он мало-помалу учился справляться. Пост, исповедь, причастие, послушание. Но грехи ближних, оказывается, большинству людей собственная погибель без разницы. Вадим проповедовал и обличал, умолял и объяснял. Почти все напрасно. Даже те, кто слушал его с интересом, очень быстро забывали сказанное и возвращались к обычному медленному бытовому самоубийству. В таких вопросах отец Паисий советовал одно – молись. Но прежде чем встать на молитву, Вадим обязан был восстановить душевное спокойствие. А какой тут мир в душе, когда он часами беспрестанно сотрясал свое сознание диспутами о необходимости всеобщего покаяния? «С кем это ты дискутируешь?» – буднично вопрошал батюшка. «Как с кем?» «С людьми, конечно», – с нарастающим сомнением отвечал Вадим. «А они тебя слышат? Они рядом?» «Да нет, я же мысленно», – стушевался он. «Да, а если их нет, то с кем же тогда ты говоришь?» «Вы хотите сказать?» «Да-да, с ним самым, с врагом. Это он через помыслы улавливает тебя и отвлекает от молитвы. А ты вон все из головы и молись чистым умом за тех, о ком душа болит». Как будто нарочно вокруг Вадима сгустилось человеческое безумие. Даже вроде бы трезвые друзья и родственники, соседи и знакомые, но все как один стали демонстрировать ему свои худшие стороны характера. Пьянство и воровство, лживость и лукавство, блуд и сквернословие, гордость и самолюбие. Все это волнами накатывало со всех сторон от людей, которые еще вчера казались хорошими и вполне нормальными. В городе воспитанные люди научены сдерживать внешние проявления зла. Они умело скрывают грех, утрамбовывая в глубину души. Так фугасный снаряд с замедленным взрывателем углубляется в самую сердцевину сооружения, чтобы уничтожить как можно больше живого. Также и расплата за скрытый грех происходит с затяжным взрывом из глубины, с обширным поражением рассудка и всех нажитых ценностей. Максим Горький как-то горько приметил, что интеллигент в третьем поколении вырождается в дегенерата. Видимо, окружение давало ему веские аргументы для такой личной статистики. Вадиму тоже приходилось сталкиваться с этим явлением, особенно в академической и творческой среде. Причину столь мощного разрушения души интеллигенции Вадим обнаружил в лукавом сокрытии греха, в гордом отрицании рабства греху и в нежелании избавиться от кандалов. Тут ведь надо признать себя уродом, а жизнь свою – цепочкой предательств. А мы ведь так любим себя – воспитанных, образованных, утонченных. Для людей, пораженных проказой гордыни ума, это как самому себе голову отпиливать. Как же, там же прическа модельная и дорогущие зубные протезы. На селе страсти обычно наружу. Там все открыто, нараспашку. Горе, так с прилюдным ревом и всенародным горячим обсуждением. Эк понесло горемыку. Там, если Федька гуляет и бабу воспитывает табуреткой по крепкой спине, так все село сбегается. Кто помочь, кто защитить одного из дерущихся. Там и воровство без прикрытия. Тащат с поля картошку или бревна из лесу средь бела дня. сквернословят привычно и без стеснений, воруют открыто, но и богохульствуют громко. Очень немалого труда стоило Вадиму обуздать свой праведный гнев и находить упокоение в молитве за этих несчастных. Опытно проходил он науку любви. Его отношение к людям поначалу менялось от жалости и желания умереть за них до неприязни к ним, как носителям грехов. Иногда доходило до жестоких болей в сердце. Не помогали ни мамины волокордины с валерьянкой, ни папины прогулки до устали. «Но почему? Почему я не такой, как все?» — чуть не рыдал он. «Как все, падающие в адский огонь?» — монотонно спрашивал отец Паисий. «Как православные миряне. Почему не могу побаловать тело обычными человеческими удовольствиями?» «Ты воин. Тебя Господь избрал и поставил на передовую линию огня. Ибо кого Он избрал, тем и определил быть подобными образу Сына Своего. Мы на войне, беспощадной, невидимой, где цена – бессмертная душа. И не наше дело мечтать о тыловых забавах, только успевая отстреливаться. Не свинцом, а молитвой. И не по живым людям, а по духам тьмы поднебесной. Но я же не монах. Откуда нам знать, кто мы у Бога? Некоторые принимают обеты монашеские и не исполняют. А есть и без обетов, несущие крест монашеский. И эти последние выше. Ни Мария Египетская, ни Ванифатий, ни Пантелеимон монахами не были, но прославлены Богом так, что монахам и не снилось. Но однажды, не выдержав испытания, вычеркнул Вадим из помянника черные имена, несущие адский мрак. Наступило облегчение, но рассыпалась молитва за оставшихся и за самого себя. Настроение улучшилось, но легкомыслие и заземленность сделали жизнь какой-то жидкой и безвкусной, как изжеванная жвачка. В такие дни он проходил сквозь толпу людей и понимал, что все его мысли стали похожи на тупую констатацию. «Я иду. Я голоден. Я устал. Люди мешают. Вот моя остановка». Зато сердце не болело, и все до лампочки. Тогда искал он развлечений и оглядывался с неистовым интересом окрест себя. Привлекали, манили деньги и комфорт. Безразличный к мясу и вину, вдруг набрасывался на жареную печеную свинину, запивая литрами сладкого вина. Он чувствовал, как густой черный жар поднимается от чресел к сердцу. Но пытался и это оправдать естеством молодости. Потом к жаркому прилагал колбасы, а к вину ликеры. Иногда чувствовал он себя жалкой скотинкой, нагуливающей жирок на пастбище для осеннего забоя. Но гнал от себя сомнения. Жить стало легче, жить стало веселей. Пялился на рекламные вывески, афиши, мысленно оценивал достоинства автомобилей и новостроек, присаживался за столики кафе, заговаривал с женщинами. Читал им стихи. «Горло мое сдави, так чтоб слабее силой, долго я видел глаза твои, губы твои, любимая». Кто-то из дам прыскал, кто-то обижался. «Экая скука, сударыни! А впрочем, вы так милы!» В один из таких непутевых дней, когда он, пьяный в лоскуты от дурной свободы, чувствовал, как желанные красивые женщины, как велика его власть над этими неприступными чаровницами, весна взвихрила в его жилах горячую кровь до ключевого кипения. Вмиг рухнули запреты. «А, будь что будет!» – просвистело в башке. И выбрал он самую красивую и стройную, самую неприступную и надменную, и обрушил на нее всю бурлящую силу своей молодости. Осыпал комплиментами, стихами, цветами, билетами в театр, ресторанными меню. И подчинил ее, и обуздал, как норовистую породистую лошадь. Все было так легко и весело, пока не подкрался момент телесного сближения. Пока очаровательная леди не превратилось в хищное животное, сотрясаемое от безумства звериной похоти. Его стошнило, вырвало и еще долго выворачивало наизнанку. Сердце придавило тяжеленная плита. В голове кружились обрывки судорожных мыслей. Как же это можно? Что за мерзость? В каком безумии нужно быть, чтобы это могло нравиться? Никогда больше. Мерзость. Гадость. Грязь. Он скрылся и затих. Он стыдился появиться на глаза людям, особенно священнику. Вечерами сидел у телевизора, радуя мать и нервируя отца, не выносившего ящик как средство убийства драгоценного времени. Наконец переборол себя и битой собакой приплелся в храм. Стоя на коленях у аналоя, он сначала окаменело стоял, а потом разрыдался. Несколько минут не мог вымолвить ни слова. Потом выдавил из себя самое страшное, потом еще и еще. Отец Паисий выждал, потом сурово произнес: «Готов ли ты потрудиться?» «Готов, отче», — отозвался разом успокоившийся Вадим. «Дайте мне самую страшную эпитемью». «Нет, наказание. Казнь!» «Успокойся». «Нет, вы не понимаете. Меня нужно уничтожить. Я хуже убийцы. Я Иуда». «Не пугай, не страшно. Упал — встань. Омылся, отряхнулся и снова иди. Нам нельзя назад. Это война». Епитимию он отрабатывал неожиданно сухо. Долго еще ныло в душе и теле, как после удаления огромной глубокой язвы. С великим трудом, по капле, выдавливал он из себя гной греха. С тошнотворным отвращением смотрел на мясо и спиртное. Отныне телесный грех накрепко спекся в его сознании с этими средствами возбуждения похоти. Он изнурял себя до изнеможения, так что под утро рушился на жесткую кровать в полном бессилии. Движение блудных помыслов стал ощущать до их приближения и безжалостно гнал их вон. Но что же такое? Где огонь веры? Что за сушь? Что за холод в душе? Наконец пришло вразумление. Это от того, что вычеркнул тяжелые имена. Но страх перед мукой страдания держал его. Он понял, что нет ничего мучительнее этой боли. Уныние давило, не отпускало. Он задыхался. «Хватит!» — закричал он себе наконец. Скрипя сердце, с понуждением обратно вписал трудные имена в свой синодик. Восстановилась живая молитва, крепкая вера. Но вместе с тем вернулись тонкие, изощренные. Боль и скорби. И продолжилось мучение во имя любви. Его покаяние стало живым и глубоким, и всегда приносило облегчение. Он безжалостно снимал с души греховные накопления, все более и более очищаясь. Но на большой глубине обнаруживались еще большие залежи страстей. Иногда ему казалось, что вот сегодня он вычистился до полной прозрачности. Но чистота бездонна, как бесконечно совершенство. И вчерашняя чистота сегодня осознается грязной мутью. Он вдруг ясно осознавал, что вроде бы несвойственные ему грехи жгут и ноют в душе. Однажды, например, Вадим подумал, что человек он миролюбивый, и уж убийство он точно никогда не совершит. Не остыла еще мысль, а уж извольте, сударь. В автобусе наглый пацан наступил на ногу, а потом локтем толкнул его в ребра. Да еще смачно обматерил, дыхнув в лицо гнилью. Мощный черный ураган пронесся от затылка по всему телу, наполнив каждый мускул бешеной силой. Вадим схватил наглеца за грудки и приподнял над полом. если бы парень разом не испугался и не запищал о прощении. Вадим ощутил, что вспыхнувшая в нем ярость, неуправляемая, огнедышащая, безумная, способна на все. Избить, растерзать, разорвать. Пассажиры глядели на него со страхом. Паренек побелел. Они увидели в нем нечто страшное. Двери открылись. Вадим пробурчал «простите» и сбежал от них. От них, но не от себя. Долго еще тупой ноющий ком в горле торчал, как меч, воткнутый врагом. Вадим испугался не меньше паренька. Только юный нахал, встретивший неожиданный отпор, испугался за свою жизнь, а Вадим же открыл в себе спящего, но вполне живого зверя. Откуда это? Что за новости? Будто черная волна поднималась из адских глубин и пыталась навалиться на него и унести в глубины вечного отчаяния. И вот, наконец, пришло озарение. В душе каждого человека живут все, абсолютно все грехи, совершенные всем человечеством. От Адама до тебя, последнего в цепочке. Потому что все мы едины. Мы все одно тело, одна душа, один дух. Каждый человек несет ответственность за всех. Но и все человечество осветляется твоей искренней молитвой, твоим личным покаянием. Не как-то умозрительно, не философски, а на самом деле, фактически. Когда согрешает ближний, это твой грех и твоя боль. Когда умирает дальний, с ним умирает и часть тебя. Когда воскресает некто, с ним воскресаешь и ты. Вот почему война где-то в Африке заливает кровью всю землю. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он всегда звонит по тебе. А твоя молитва в церкви за всех и за вся – это не акт личного гуманизма, а способ выживания в луне человечества. Вот оно, счастье. Ты часть единого Адама. Господь ждет от тебя молитвы за всех. Сам человек не способен объять сердцем все человечество. Это от Сына Человеческого. Это Он в крестном распятии распростер руки, собирая людей в свои объятия. Это Он расширяет сердце и дарует тебе счастье. Предстоять пред ликом Божьим за людей Божьих, которых всех любит всеобъемлющий. И всех желает принять в гости в своих бескрайних блаженных обителях. И тебе, махонькому человечку, внимает сам Господь, изливая огненную любовь и на тебя, и на них, и на всех. И возгорается сердце огнем, а по щекам текут раскаленные слезы. Такая огненная молитва давалась всегда с трудом. После безжалостного уничтожения собственной самости, через самосожжение, прохождением сквозь адский пламень ревущих страстей. В момент наивысшего мучения черное отчаяние от видения своих вопиющего ничтожества и мерзости вдавливало растерзанное «я» в самую смердящую глубину ада. В миг полного унижения, в сгущении аспидного мрака и предсмертного стона с небес изливалась светлая тихая любовь, а с ней полное прощение всех, даже наизлейших врагов. Молитвенный вопль Вадима растворялся в сияющей тишине полного покоя. Ни слова, ни мысли, ни малейшего смятения, а воцарение в сердце полного смирения перед этой могучей силой любви и полное доверие ничтожного блудного сына прекрасному отцу, который знает все обо всех, но милостиво ждет твоей, именно твоей, неумелой, путанной, но искренней молитвы за людей, потому что он так пожелал. Thank you. Однажды, во время молитвенного стояния, Вадим получил ответ на терзавший его вопрос. «Почему непрестанные скорби сотрясают мой народ? Почему страсти наши принимают такие уродливые формы? Почему то, что сходит с рук другим, нам не прощается?» С одной стороны, налицо вопиющее разгильдяйство и разуздалое веселье. С другой, полынная горечь пожизненного страдания. И все до пика, до боли, до дна. Почему? И вот ответ. Кого люблю, того наказую. Немалое утешение доставило ему то, что не он один тяготился подобными сомнениями. Вот что он подчеркнул однажды при чтении покаянного канона иеромонаха Василия, оптинского новомученика. «Вем, Господи, вем, яко биеши всякого сына, его же приемлеши. Но ропщу, егда зрю наказуемое чадо Твоя. Прости мя, Господи, терпение с благодарением даруй. Разумом постигаю, яко славу готовиши плачущим и уничиженным. Но душа моя не утешается ныне воздаянием грядущим. Скорбь объемлет мя, егда зрю поношение на искреннее Твоя. Помилуй мя, Господи, и молитеся научи за враги неоскудевающие». «Это лотово томление, сынок», — пояснил отец Паисий. «Представь цветущий город-сад в богатой, роскошной долине. И все население погрязло в самом гнусном грехе, который до сих пор называют Содомским. Среди обезумевших полулюдей-полузверей живет праведник Лот, и ничего он не может сделать. Никак не может повлиять на грешников. Остается только терпеть и молиться, истекая слезами, кровью и жизнью. Но ведь Лота Господь вывел из Содома перед сожжением города. Лот спасся в Содоме, а вот Иуда рядом со Спасителем погиб навечно. Святые отцы говорили, что лотово томление – это подвиг христиан последних времен. Кто вытерпит, кто выпьет чашу скорби до конца, тот на небесах станет выше монахов-пустынников первых веков христианства. На долю последних святых не выпадет ни чудес, ни хождения по водам, ни воскрешения мертвых. Жизненный путь таких подвижников будет растворен смирением. Внешне они ничем не будут отличаться от остальных. Лишь только вера, глубоко сокрытая, но живая вера в томящемся сердце. Вот что их будет отличать от безумствующего, гибнущего мира.